мы заканчивали еще один наш небольшой семинар. Я хотел бы, чтобы после семинара вы не возвращались к своим обыденным привычкам, мышлениям, а продолжали свой духовный путь. Потому что духовная эволюция – это непрерывное движение вперед, это непрерывное развитие. Любая религия – это поиск нового мира, это движение к новому миру. И хотя часто она сохраняется в рамках культурных традиций, но сама традиция – это способ существования, не более. Традиция не ради традиции, а ради трансформации. И поэтому наша духовная садхана – это способ изменить свое видение так, чтобы оказаться в новом мире. Просветление, освобождение – это новый мир, это совершенно новое мышление. Новое видение Вселенной, новые связи и отношения. И каждый садху устремлен в будущее. Он помнит прошлое, заветы святых прошлого. Находится в настоящем, но он устремлен в будущее. Если, конечно, он не на том уровне, где нет ни прошлого, ни будущего. На уровне брахмана. Но пока мы живем в этом двойственном мире, в двойственной вселенной, где есть прошлое и будущее, жизнь, смерть и много чего. Поэтому каждый садху, он обязательно устремлен в будущее. Святые своим сознанием могут объять три времени. Прошлое, пребывает настоящее и прозревают и формируют силой намерения будущее. Поэтому садху всегда понимает, что его духовная практика – это не есть стояние на месте, это не есть копание в прошлом, это не есть увязание в тенденциях прошлых карм, клеш, самскар своего подсознания. Это движение вперед, позитивное движение вперед, в будущее, изменение к новому миру. И мир садху чудесен и удивителен. Мир людей, обыденный мир людей довольно прост. И этому миру людей нечем поразить и удивить садху. Но мир садху очень удивителен. Он превосходит самые фантастические ожидания. И прочитав йога Васиштху, Трипур Рахасю, вы можете немного почувствовать, как по-настоящему видят мир и живут садху. Духовная практика – это развитие, и развитие в будущее, движение в будущее. И от того, как мы думаем сейчас, какие закладываем намерения сейчас, это будущее в том или ином варианте материализуется. И для этого мы учимся управлять нашим сознанием, чтобы материализовать нужные варианты будущего, а ненужные варианты будущего избегать. Ненужные варианты будущего, их много. И социум часто предлагает нам много ненужных вариантов будущего. Они исходят от людей, которые не задумываются о сознании, о просветлении. Но садху говорят, давайте лучше выберем правильные, чистые, божественные варианты будущего. Божественное тело, жизнь мандали чистого измерения, состояние недвойственности, бессмертие. А сансарные варианты будущего – это реинкарнация. Старое старение, болезнь, смерть, новое перерождение, страдания, законы кармы. И вот сейчас мы как некие операторы своего сознания, которые могут, создав намерение в настоящем, выбрать тот или иной вариант будущего. Но духовное развитие происходит не только с человеком. Духовное развитие происходит и с миром, с социумом. Потому что социум – это тоже абсолют, это тоже брахма. И все, что происходит во Вселенной, на Земле, в Солнечной системе, это тоже божественные игры Лилы Брахмана. И мир тоже движется в каком-то направлении, в сторону какого-то будущего. Поскольку вы не монахи и не отшельники, а вы живете в мире, фактически вы социальные существа, и все мы социальные существа, за редким исключением. Поэтому надо также думать, куда движется этот мир и какое место мы занимаем в этом мире, и можем ли мы на это повлиять. И поэтому, если вы являетесь моими последователями, учениками, мои наставления таковы, если вы часть этого мира, меняйте этот мир, участвуйте в изменении этого мира, думайте шире, глобальнее. Намерение садху может создать новый вариант реальности, потому что садху обладает достаточной силой намерения. Берите ответственность за этот мир. Не как мирские люди, а как садху. Потому что если вы не берете ответственность, то кто-то за вас возьмет ответственность. И может быть его мышление не обязательно будет просветленным. Но он попытается поменять этот мир. Потому что мир – это игра, в которой пересекаются различные виды кармических видений, различные точки зрения и тоннели реальности. И тот, кто выражает свое намерение, свою санкальпу, тот транслирует свое видение и формирует определенный мир. Мир не есть нечто такое застывшее, однозначное, некий каркас такой. Мир – это непрерывная игра, иногда даже борьба. Борьба мыслей, кармических видений, мнений, точек зрения. И мы, как садху, можем принять участие в этом изменении мира. Почему? Потому что мы сами живем в мире. Разве нам безразлично, в каком мире мы живем? Если бы мы были отшельниками, это было безразлично. Никаких проблем. Если бы мы были монахами, это тоже было бы нормально. Достаточно создать свой мир, как монахи. И создали свой управляемый, небольшой мир. Вполне соответствующий целям и задачам. Но вы находитесь в других условиях. Вы не отшельники, у вас нет своего управляемого мира. Вы живете в неуправляемом мире. В мире, в котором существуют разнородные тенденции, намерения, решения, созданные не вами. И тогда вам принимать ответственность за ваш мир. Вы не должны быть пассивными, как-то отгораживаться от этого мира, коль вы в нем живете. Но здесь нужно действовать как садху. Это не означает, что надо погружаться в этот мир с головой. Садху действует очень аккуратно, осторожно, но он имеет свое видение мира. Свое чистое, божественное, просветленное видение мира. В мире сейчас назревают большие перемены. И они обязательно будут в силу того, что сам по себе мир все время двигается и изменяется. В этом мире нет ничего постоянного. В нем назрела необходимость создания нового мышления. И мир сейчас находится на пороге изменений. Многие люди задумываются. Мир находится на пороге эпохи перехода к созданию нового человечества, богочеловечества. И нам надо понять, какую роль мы в этом тоже можем сыграть, видя в этом свое служение. Если мы не монахи, не отшельники. Если вы хотите быть монахами, вы можете поступить в монастырь. Если вы хотите быть отшельниками, вы будете получить благословение практиковать как отшельники. Но если вы живете в миру, это ваше поле вашей борьбы, вашей трансформации, вашего развития. И правильно будет принять те условия, в которых вы живете, но принять не пассивно, а выработать намерение, санкальпу. Как играть на этом поле? Стать игроками в этом поле. Потому что если вы будете просто думать о своей семье, о своем маленьком бизнесе, о своих маленьких делах, вы никогда не выйдете за рамки своего узкого мышления. Но истинный садху – тот, кто трудится на благо всего человечества. Тот, кто медитирует на благо всех живых существ. Он не делит себя на религии, расы и касты. Хотя он может принадлежать конкретной школе, линии передачи конкретному мастеру. Но он ощущает себя служителем всего мира. Он неустанно трудится на благо просветления всех живых существ. Издревле это называется карма-йога, бхакти-йога. Как бы это ни называлось, это очень важно, если вы живете в мире. Потому что мир – это поле вашей игры. И если мы не играем на этом поле, мы просто упускаем возможность трансформации. Очень важно задуматься об этом, что любая религиозная практика – это путь трансформации. Это не путь остановки, застоя, аутсайдинга. Это путь движения в какую-то новую реальность. Садху традиционно в Индии носят вот такую одежду, оранжевую одежду, саньяси, монахи, отреченные от мира. Оранжевая одежда указывает на цвет элемента огня, цвет трансформации, преображения, преобразования. Считается, что она способствует сублимированию кармы и также видению нового мира. Но даже если вы не носите оранжевую одежду, ваш ум должен быть оранжевым. Потому что монах или мирянин, все они идут по пути трансформации. И оранжевый ум – это не ум обывателя, это ум, я бы сказал, такого в хорошем смысле духовного радикала, то есть того, кто стремится к преображению, к изменению реальности, к трансформации. Садху всегда стремится служить силам просветления, а не узким интересам, потому что служение узким интересам никогда не ведет к освобождению. И когда мы были на Кумбхамеле, и мы часто видели одного святого, который постоянно держит руку уже 30 лет, его рука уже отсохла, но он выполняет тапасью. И журналисты к нему подходили и спрашивали, а зачем вы держите его? Ну ничего, на благо всего человечества. Трудно понять, как можно держать руку, выполняя аскезу, на благо всего человечества. Но для него это самый естественный ответ. Если бы он сказал, что вот я хочу отрешиться от тела, достичь самадхи, обрести заслугу, это было бы неправильно. Потому что истинный садху всегда делает любую садхану не эгоистично. Он делает садхану, не разделяя на себя и других живых существ. Он чувствует себя сопричастным ко всем живым существам. Поэтому все садху чувствуют себя слугами всего мира. Буддийские бодхисаттвы, христианские миссионеры, каждый по-своему понимает свою задачу. И чем яснее ум, тем шире его сознание, тем лучше он может служить божественным силам просветления. Таким же образом и мы должны понимать свою задачу. Весь мир – это большой коллективный разум. Сангха, община, как третья драгоценность – это тоже коллективный разум. Очень важно служить Дхарме, поддерживать Дхарму, создавать новую культуру, помогать создавать людям новое мышление. Формировать новое общество, выдвигая новые интеллектуальные инициативы, санкальпы, новое намерение. Святые всего мира говорят, кроме санскрита и личного просветления, нужно неустанно трудиться на благо нового мира. Что такое новый мир? С точки зрения Адвайты нет никакого мира вне нашего сознания. Внешний мир есть проявление нашего разума. Это определенное кармическое видение. Поэтому, изменяя свое видение, мы меняем также и внешний мир. И любая религиозная практика, она ставит собой достижение не этого мира, а более высокого, божественного. Такое достижение называют переход в мандалу чистого видения, обретение радужного тела, переход в дева-локу. Но когда он происходит? Значит ли это, что душа, отрываясь от тела, летит в некие небесные измерения? Так бывает тоже, но это не есть полная реализация. Истинная реализация связана с изменением кармического видения. Само кармическое видение меняет наше тело и меняет окружающий мир, в котором мы живем. Кто может, меняет кармическое видение просто силой медитации. Кто этого не может, изменяет это другими различными силами, способами. В мире есть группа святых существ, святых мудрецов и ситхов. Они недосягаемы для обычных людей, но я хорошо знаю, что они существуют. Они показываются только святым ученикам, учителям и ситхам, но обычным людям они не показываются. О них ходят разные легенды, слухи, периодически. Но они действительно существуют. Они могут принимать любую иллюзорную форму, входить в умы человека, давать им наставления или передачи. Павел Бабаджи также рассказывал об этих святых существах. Эти святые существа незримо направляют человечество к более высокому миру, к прогрессу и эволюции. Они наблюдают, не вмешиваясь за прогрессом и эволюцией. Они дают наставления учителям, держателям линий, святым, основателям великих систем, вдохновляют их и передают свое видение. Каждый здравомыслящий человек иногда задается вопросом, куда движется мир, человечество, как разумная цивилизация. Какой общественный строй, уклад жизни придет на смену существующим? Как будет выглядеть общество будущего? Потому что если вы живете в мире, у вас один выход – либо выйти из общества, либо участвовать в нем. Но участвовать не в его ограничениях, а изменять его, устранять, помогать, изменять эти ограничения. Непрерывное развитие общества как разумного вида – ход истории всегда имеет определенный вектор, свою четкую направленность. Какова эта направленность? Это повышение самоорганизации, сложности, увеличение внутренней сложности и разнообразия человеческого общества и усиление способностей цивилизации людей над различными материальными явлениями и процессами. Человеческое общество находится в непрерывной эволюции. Начиная от стаи диких людей, которые были озабочены процессами выживания, до современного, постиндустриального, глобального, капиталистического общества. Дикое племя, развиваясь, усложняясь, переросло в родовую общину. Родовая община, изменяясь, переросла в рабовладельческий строй. Рабовладельческий строй дал миру великие государства и империи, более сложное по сравнению с родовыми общинами. Шло время, и этот строй перестал удовлетворять реальность, он сменился более прогрессивным феодализмом. Феодализм в свое время тоже был отброшен на славу истории. Появился капитализм. Затем появились люди, которые сказали, что капитализм это тоже уже то, что ограничивает. Они захотели сделать мир лучше. Они захотели насильственным путем сделать мир лучше. И это у них не получилось, потому что их умы не были просветлены и ясны. Они хотели принести благо человечеству, создать идеальное общество всеобщего благоденствия, коммунисты, социалисты. Но их умы были неясны, омрачены ими двигали эгоистичные тенденции. Поэтому их проект идеального общества через 70 лет провалился. И все переживали просто разочарование. Таким образом, общество двигается дальше, но в свое время общество капитализма взяло многое из коммунизма и социализма, и таким образом появилось постиндустриальное глобальное капиталистическое общество. Но это тоже не конец развития. Современный уклад, как общественно-экономическая формация, тормозит развитие социума. Много людей думают о том, что пора двигаться к новому миру, к новому измерению. На данный момент современный постиндустриальный глобальный капитализм совершенно перестал отвечать новому мышлению. Рождаются люди со сверхспособностями и становятся все больше и больше. Им уже не хочется мыслить старыми категориями. Потребительский культ потребления для них что-то узкое и примитивное. И современный строй полностью перестал адекватно отвечать вызовам реальности потребностям людей. У людей нарастает желание перемен. И если этих перемен не будет, но они будут накапливаться как намерение в коллективном подсознании, тогда коллективное подсознание начнет формировать негативные тоннели реальности. Оно начнет сбрасывать ход истории в неуправляемые какие-то негативные сценарии. И тогда Земля, как живой организм, чувствуя такие намерения коллективного подсознания, начнет отзываться, оно уже отзывается. землетрясениями, катаклизмами, катастрофами, пожарами и прочим. Это происходит постоянно, когда в глобальном человеческом подсознании не реализуются какие-либо намерения, то они сбрасываются в негативные сценарии. А живой организм Земли, чувствуя накопленный негативный потенциал коллективного подсознания, реализует эти сценарии. И затем все-таки люди убеждаются, да, надо меняться. Вся предыдущая человеческая цивилизация – это была цивилизация примитивная, потому что это была цивилизация, построенная вокруг тела, обслуживающая нужды и потребности тела. Она была создана для нужд тела, она жила по понятиям тела, она видела мир через призму тела и не могла создать ничего иного, не связанного с телом и его нуждами. Она была запрограммирована, это было восприятие человека как тела. И на санскрите это восприятие называется «Ахам Дехасми» – «Я есть тело». И святые говорят, что корень всего невидения – это восприятие себя как материального тела, а не духа. И вся цивилизация, которую мы знаем, она была построена на таком восприятии. Но в йоге такое восприятие называется «Бхранти» – ошибка, заблуждение. Но поскольку сейчас множество людей занимаются духовной практикой, они начинают прозревать и освобождаются от такой ошибки. Вот все предыдущие тысячелетия люди, кем бы они ни были, от крестьянина, солдата, там, короля, генсека, до демократического президента, все они так или иначе все равно думали, я есть это тело. То есть они жили в узком цивилизационном диапазоне. И это примитивный тоннель реальности, святые говорят, это примитивное мышление. Примитивное видение – это архаичная, телесно-ориентированная цивилизация. И сейчас новое мышление людей, оно стремится освобождаться от такого примитивного тоннеля реальности. И, соответственно, архаичная, телесно-ориентированная цивилизация уже никого не удовлетворяет. Были различные эпохи, древние времена, средневековье, постиндустриальный капитализм, но если это ориентация на человека как тело, если это восприятие «я есть тело», «хам дехас», это все примитивное, телесно-ориентированная цивилизация, не божественная. Например, боги хорошо знают, я не есть это тело, я есть божественный дух, божественное сознание, поэтому боги могут менять свое тело, жить бессмертными, они могут распространять себя на много форм, жить в любой точке Вселенной, управлять ходом времени, потому что они развивают сознание. А тело – это просто проявленная активная часть сознания. То есть это тело – просто инструмент, и их сознание растворено в божественном, в абсолюте. И человеческая цивилизация для них очень примитивна, потому что люди думают, что они тело, и строят все свои связи и отношения через тело. И вот если раньше смена общественно-экономической формации происходила, как мы знаем, из законов истории, в результате конфликта между производственными отношениями и производительными силами, то сейчас конфликт другого рода. Это конфликт между сознанием, которое развивается, и телом его носителем. Другие конфликты – это следствие этого. Сознание становится все сложнее, глубже, а тело остается примитивным. 5000 лет назад человек также ел, ходил в туалет, спал, размножался, рожал и умирал, как и сейчас. Никакого прогресса. 10000 лет назад то же самое. Сейчас человек имеет совершенное оружие, летает на самолетах, имеет компьютеры, но он ничем не отличается от человека 100000 лет назад. У него такой же кишечник, такая же печень, такие же зрения и прочее. То есть он на самом деле примитивное, такое архаичное существо. И этот конфликт сейчас назревает, поскольку многие люди с божественным сознанием воплощаясь, начинают думать о духовной практике, о преодолении ограничений. И многовариантное, сложное сознание нового человека по-прежнему находится на ограниченном белковом носителе. Это парадокс, подобный тому, как если бы программисты компании Microsoft писали свои программы, высекая зубилом на плитах камня. Примерно так же. Все наши технологии, все наши умные вещи, мобильная связь, но они связаны с неконтролируемым организмом, с телом, который мы не можем усовершенствовать, который остался на том же уровне. Современная медицина не особо продвинулась вперед. Почему? Потому что, как и раньше, это медицина 100% смертности. В современной медицине 100% смертность, как и ранее. То есть она никого не может сделать бессмертным. Никого не может вылечить, чтобы никогда не болел. Она может только немножко устранять некоторые проблемы. И вот когда высокоразвитый дух помещен в тело, но он его не контролирует, и подобно как жили наши древние предки, и он живет в нем так же, и все нужды тела его ограничены, и вся цивилизация подстроена под тело, все системы водоснабжения, электроэнергии, канализации, транспорта, это все телесно ориентировано, подстроено под тело его. Это подобно тому, как какой-то могучий искусственный интеллект мощности, там, миллионы терафлопс, бухгалтерские счеты рисуют. Это противоречие. И сейчас это противоречие выливается в том, что люди стремятся изменить мир и изменить себя, чтобы перестать быть ограниченными. Они по-разному выливаются. И сейчас многие люди думают о том, как создать новое общество, новую общественную формацию, которая бы могла помочь преодолеть такие противоречия. Многие люди думают о том, как преобразить физический носитель для сознания. Йогу, садху и ситху давно уже известны эти методы. И ему не интересно покорять, усмирять, преображать внешнюю физическую природу. Ему интересно преобразить себя и одним махом решить все проблемы. Преобразить себя не только как сознание, но и как тело, как носитель сознания. Вот главная задача в индивидуальном смысле каждого садху, но это будет главная задача также и общества третьего тысячелетия. И нам надо нести эти парадигмы в такое общество. Бессмертное тело как носитель для освобожденного сознания. Вот этот узел, который разрубает духовная практика садхана или создание нового общества. В духовной традиции садху и йогов все это давно существовало, однако это не было доступно широким массам. Многие святые реализовали пробужденное радужное тело. Пробужденное световое тело. Такое тело исчезает в момент смерти, и остаются волосы и ногти. Есть другой вид реализации, когда не остается даже волос и ногтей. Это считается еще более высокой реализацией. Есть другой вид реализации, когда физическое тело сгорает. Одна монахиня, выполнявшая множество садхана мутара тантры, где-то на севере Индии, недалеко от Тибета, выполняла джапу, путешествовала, и она попросила приют у знакомых мирян. Эти дали ей место в коровнике. Сколько она была садху, не привязана, она хорошо устроилась, там сено было, она там выполняла практики. Но внезапно, когда эти миряне, которые привечали монаха, зашли в этот коровник, они увидели, что тело монахини исчезает, оно начало сжиматься. И там лежат разные части тела, которые исчезают. И они в ужасе выбежали из коровника, позвали какого-то мастера, и они посмотрели. Мастер сказал, ну нормально, она радужного тела достигла. В конце концов, все это исчезло, сжалось, она исчезла из коровника полностью. Но никто не мог подумать, это просто была ходила такая бабушка все время с чётками. Читала себе, что там она делала себе в уме. Никто не мог понять. Выполняла свои садханы, когда-то она получил учение от хорошего мастера. Старая, телесно-ориентированная человеческая цивилизация может преобразиться, если мы будем развивать новые духовные технологии, если мы будем объяснять новую парадигму, присущую святым Адвайте Веданте и другим учениям. И тогда исчезнут, канут в небытие целые экономические уклады в отрасли промышленности, которые обеспечивали нужды тела. Вот когда-то стали ненужными кольчуги, копья, луки, стрелы, телеги, прялки. Таким же образом, многое из старого мира исчезнет, когда духовное сознание преобразится, и тела людей также преобразятся. Но для этого нужно непрерывно трудиться, для создания нового мышления и нового общества. На уровне ценностей, идеологии, менталитета и даже устройства общества, такое общество могло бы быть ориентировано на постоянную, непрерывную и быструю эволюцию, как человека, так и общества в целом. Это могло бы быть социумом прогресса, движения вперед, общество, в котором невозможно стоять на месте, в котором можно развиваться. Потому что стоять на месте, сопротивляться новым вещам, инновациям, тормозить развитие, деградировать, вырождаться невозможно в обществе со сложной самоорганизацией. В нем можно двигаться только в сторону углубления самоорганизации, увеличения сложности. В таком обществе эволюция человека, общество в целом мыслилось бы прежде всего не как покорение природы, создание материальных благ ради удовлетворения чувств, а как самосовершенствование самого человека, его сознание и тело, переносы его сознания или в иллюзорное тело, или в любой альтернативный носитель, освобождение от связанности ограничениями тела. Цели предыдущих формаций типа покорения природы, материальное потребление, создание общества социальной защищенности и гарантий кажутся примитивными и детскими людям с новым мышлением, потому что в них нет ни конечной цели, ни смысла, ни стратегического размаха. Например, если человек, он обладает большими возможностями, большими материальными средствами, многомиллиардным состоянием, но в конце концов он понимает, что все равно он ограничен телом, тело подвержено старению, возрушению и смерти. Так же, как все остальные обычные люди, он испытывает эти ограничения. Тогда нет никакого смысла в его состоянии, в его могуществе, в его власти. И многие сейчас это понимают. Новое мышление проникает в умы людей в самых разных категориях. Недавно я услышал, что американские бизнесмены Билл Гейтс и Уоррен Баффет обратились к другим бизнесменам с просьбой такой, да, отдать половину своего состояния на благотворительность, пожертвовать. И это удивительно, поскольку раньше это было бы невероятно. А многие другие бизнесмены тоже их поддерживают. И они создали, собирают людей, создают такое общество, в котором это нормально. Акулы капитализма внезапно поменяли свое мышление. И они создают различные благотворительные программы помощи бедным, защиты от СПИДа, отдать половину своего состояния. Это совершенно новый тип мышления. Люди думают не о себе, они думают об обществе. Они думают об их развитии. Это признак высокоразвитого сознания. Того, что новое мышление пробивается. И не надо дать этому останавливаться. Надо это новое мышление помогать ему развивать, чтобы оно наращивалось, Духовные люди должны объединяться в своем видении. Они не должны разделяться по узким эгоистическим признакам. И святые также призывают. И объединив свое сознание в коллективный разум, мы можем изменить коллективное мышление к лучшему, задать параметры перехода к богочеловечеству. И такое новое общество могло бы иметь выраженную направленность духовного развития, прогресса, чтобы победить старение и смерть, усовершенствовать возможности тела духовными путями, кто может духовными, альтернативными путями, кто не может духовными, реализовать мультиреальность, способность жить одновременно в нескольких реальностях, мультителесность, способность обладать несколькими сознаниями, Мультиреальность, мультителесность. Для богов все это называется одним словом – рупа-ситхи. Совершенство материального носителя. Реализовать управление реальностью силой мысли и воли. Это называется санкальпа-ситхи. Я стараюсь часто сложные санскритские термины «харма» переводить на более доступный социальный научный язык. Реализовать космическую экспансию и свободу передвижения во Вселенной, то есть освободиться от необходимости человечеству жить только в одной конкретной точке, только на Земле, допустим. Реализовать управление ходом истории и силой мысли, вплоть до завершения всех исторических процессов, точки сингулярности, что называется, свертывание времени, конец истории. Когда мы говорим, что для святого заканчивается прошлое, будущее и настоящее. Время исходит из глубины сознания. Реализовать измерение чистого видения, создаваемое разумом. То есть управляемая разумом тонкая реальность. И, наконец, реализовать состояние Бога Творца. Того, кто обладает способностью творить, поддерживать, разрушать, сокрывать, проявлять разнообразные божественные энергии и силы сознания. И это не только могло бы стать внутренней практикой дхармы, это могло бы стать новым мышлением, идеологией множества людей. Но для того, чтобы это как-то распространилось, повлияло на мир, мы должны осознать важность своего служения, принять какую-то ответственность, ту ответственность, которую приняли святые. Мы должны научиться отказываться от узких эгоистичных интересов, мыслить более широко, глобально. Чем выше по уровню развития человек, тем большую меру ответственности он может принять, тем шире он смотрит на мир, тем больше он может транслировать внутреннюю сложность и самоорганизацию наружу. И на чем должно строиться такое видение нового мышления? Конечно, на понимании природы и принципов сознания. Сознание каждого человека в своей основе есть невероятно сложное, как сейчас можно говорить, квантовая, многомерная среда. Это сверхсамоорганизованный творческий пустотный вакуум. Это творческая пустота, играющая, проходящая через различные бифуркации, то есть преобразование определенной точки, которая Вселенная идет по новому направлению, которая под воздействием воли и выбора человека ветвится и меняет свое направление, которая может материализовать любые тоннели реальности, любые варианты событий. И мы как бы являемся теми, кто может управлять этим сознанием. И реализация, такое новое мышление, оно неизбежно потребует в обществе создания целого каскада новых теорий, в физике, в технологиях, в психологии, новых парадигм в области глубинной психологии, квантовой психологии, психофизики, когнитивной психологии. И, возможно, даже оно приведет к созданию, я надеюсь, квантовой теологии, теории единого разума. Возможно, даже ученые создадут квантовую теологию, которая бы объясняла все сверхсложные процессы, присущие сознанию. Когда-то еще в 20 веке, в том числе Эйнштейн, многие ученые пытались создать теорию единого поля. Но их разума и достижений науки не хватало. Поэтому теория единого поля так и не создана до сих пор. Почему? Потому что они не включили сознание внутреннего наблюдателя в свою теорию. И только сейчас, в 21 веке, когда появилась квантовая физика, включающая процесс наблюдателя, физические процессы, эксперименты, процесс сознания, и когда сознанию тоже присвоен статус квантовости, эта теория начинает вырисовываться. И многие ученые, которые разрабатывают подобные теории, они ориентируются на веды, упанишады, наставления святых и мудрецов. Поэтому можно сказать, что мир действительно изменяется, и он изменяется, следуя за вектором дхармы. То есть он изменяется, следуя санкальпа, намерениям святых, которые направляют эволюцию этого мира. И создание подобных парадигм нового мышления будет возможно лишь в том случае, если их создатели смогут оперировать духовными, трансцендентными категориями, если они сами будут просветленными исследователями сознания, практиками высокого уровня, если они будут развивать в себе новое мышление, свободное от времени, пространства, причинности, кармы. Это мышление абсолюта. То есть мышление парадоксальное, пребывающее в состоянии игры, играющее вариантами, вероятностями за пределами кармы, причин, следствий. Это и есть мышление нового мира. Подобные системы мышления существовали и тысячи лет назад. И Адвайта Веданта – это одна из великих вершин такого мышления. Традиционно считается, что Двайта – это детский сад, Вишишта-Двайта – это средняя школа, а Адвайта Веданта – это высшая школа. Несмотря на то, что многие сейчас начинают говорить об Адвайта Веданте, она становится популярной даже, тем не менее, вы должны понимать, это элитная философия. То есть, в плане, она недоступна людям с простым уровнем. Чтобы ее понять по-настоящему, надо развивать свое сознание, открывать глубины своего ума. И один человек как-то говорил, что есть индийская мифология, ведическая мифология, но вся мифология, она описывает какие-то сложные философские процессы. И он так пошутил, сказал, что когда мы читаем Махабхарату, Рамаяну, это очень сложное произведение, но они написаны так, чтобы они были доступны людям. Все равно, как если взять диалектику Гегеля и поставить, они кукольный спектакль. То есть ведические тексты на самом деле имеют много уровней реальности. Они исходят из очень высокого, из очень глубокого ума святых.